Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Есть такое понятие, как народное православие. Про него сегодня и поговорим. По своей сути, это некий магизм, который мы ловко, повседневно совмещаем с какими-то обрядами, походами в храм и православной верой. Вера в духов, вера в приметы, соблюдение обрядов, которых нет, скажем так, в официальной церкви. Доверяем мы всяким слухам, домыслам, сплетням, ну и так далее. Святые, к которым часто обращаются вместо Бога. Наделяем мы часто предметы самостоятельной какой-то сакральной ценностью. Ну, это касается в первую очередь всевозможных святынек, которые мы привозим из паломнических поездок, в храмах берем. И вот эти вот святыньки, они, как правило, воспринимаются как источник самостоятельного чуда. Иконы, там, мощи, земелька, ну, в общем, прочие атрибуты, которые для христиан лишь предметы благоговейного почитания, а в народном православии они становятся такой волшебной палочкой, которая может от всех неприятностей избавиться. В общем, некий магизм соблюдения ритуалов в мелочах. Ну и вот, когда мы какие-то обряды соблюдаем, то считается, что у высших каких-то сил мы точно будем иметь успех. Ну и часто мы соблюдаем букву церковного устава без осмысления самой веры. И это лишь некоторые симптомы народного православия, которые я перечислила, их можно все 20-30 минут программы потратить. Так вот, батюшка, что с этим делать? Вот вопрос, на который сегодня я хотела бы, по крайней мере, для себя найти ответ.
А что с этим делом? Нужно просвещать людей вот в этом религиозном смысле.
Так, вот смотрите,
основу
хорошо.
Христианской веры.
Просвещаем же. У нас сейчас интернет. Миссионерские курсы, теологические курсы, православные духовные училища, школы. То есть для практически человека любого возраста он может как у себя там в храм прийти, после службы остаться, как правило, батюшки какие-то занятия проводят, так что-то можно в интернете почитать. Сейчас почти у всех православных крупных изданий «Предание.ру», Фома.ру, я не знаю, там сайт Московской патриархии. В общем, есть официальные источники, откуда можно получать проверенную информацию. Для интернета это актуально. Но ничего, вот как существует вот это вот народное православие.
Значительно меньше стало такого явления.
Я что-то не заметила. Я недавно ехала в автобусе и слышала, что женщина, в общем, она рассказывала, насколько я поняла, она собирается там в какую-то паломническую поездку, и вот ей там, значит, советуют, что надо обязательно там в этом храме, значит, 40 молитв заказать, в этом храме вот это, там, значит, земельку отсюда привезти, иконку привезти, обязательно вот что-то там обойти, в общем, такой, то есть не паломническая поездка, ну, по сути, да, куда вот она отправляется, а некий набор обрядов, которые она должна совершить для того, чтобы вот эта вот паломническая поездка считалась совершенной.
Вот это явление, я бы не стал называть народное православие, оно такое есть, понимаете термин, но скорее это можно назвать двоеверием. Вот у нас всегда говорят историки, что на Руси долгое время сохранялось, ну, по-вашему сейчас сохраняется так называемое двоеверие. То есть люди приняли крещение, но тем не менее вот старые какие-то языческие, скажем так, замашки, они оставались очень долго. Или обрядоверие, еще бы сказал в данном случае, о чем вы говорите. То есть люди больше считают, что главное выполнять обряды – это самое ценное, что есть в нашей вере. Этого значительно меньше стало, потому что все-таки язычество, а это есть народная как раз такая струя, оно связано, как ни странно, с крестьянством. Люди в городе, они меньше подвержены всяким языческим вещам. Крестьяне, они больше зависят от земли. И мы даже знаем из Священного Писания, что пока евреи, скажем, шли из Египта 40 лет в путешествовали, скотоводством занимались, то вот вера единого Бога, она так более четко сохранялась. Как только они пришли и сели, что называется, на землю, и стали пахать, сеять, то стали подбирать себе различных, особенно местных, божков. Потому что крестьянин такой вот, он в гораздо большей степени, чем скотовод, зависит там от погоды, там от дождей, снегов и всего такого прочего, урожайности, неурожайности. И поэтому вот этот страх перед тем, что не будет урожая, он людей толкает как-то защитить, попытка. То есть магическим образом.
Так смотрите, церковь, получается, тогда сама и способствует распространению вот этих вот магических настроений, ну там про Пасху и крещение я уже не буду говорить, да, где мы там только запоминаем сами обряды, но вот смотрите, там медовый, яблочный, ореховый спас, но это же
все... Ну это все, к сожалению, надо... Вот это тоже, вот многие священнослужители, они противники, ну не может быть Спаситель Господь Иисус Христос, он с ореховым каким-нибудь, вот он...
Ну и тем не менее, освящение совершается.
Нет, освящать-то пожалуйста, это здесь другой смысл, просто люди могут одно действие, вот вы про обряды говорили, мы можем в храме какое-то действие совершать, но люди его могут наделять совершенно другими свойствами, чем те то, что вкладывает туда священнослужитель, священописание, предание и так далее. Поэтому освящают, да, начатки, допустим, плодов, это тоже с сельским хозяйством связано. Сейчас уже фактически освящать нечего, некоторые священнослужители ничего не освящают, потому что раз яблоки у меня не растут, чего мне освящать, покупать там на рынке, что ли, их, нести их освящать.
Ну, а, кстати, многие так и делают.
Ну, это не совсем правильно, потому что зачем их освящать, я же их не выращивал, это не мои плоды, вообще неизвестно, когда этот мед, допустим,
ну и тем не менее,
года.
Вот в конце лета, ну понятно, что сейчас уже
ну,
сентябрь,
так, это
но
такие,
тем не менее.
Такие обряды, но они уже актуальность потеряли совершенно свою, и поэтому сейчас освещать, может быть, что-то другое нужно нам.
Многие
новое
приходы,
компьютерное,
кстати,
обеспечение, допустим, можно освещать.
Устраивают целые праздничные программы. Вот я новости читала в конце августа, как раз когда вот этот яблочный, там вот медовый спас. Один определенный день батюшка говорит: смотрите, там вам развлекательная программа. Вот у нас там празднуем яблочный спас. Там какие-нибудь танцы.
Нет, танцы, пожалуйста,
служба,
но не надо называть вот Спасителя яблочным, просто и все.
Ну, так, а так в афише было написано.
Ну, вот я думаю, что, к сожалению, вот как раз слабинка здесь она идет, церковь. Она не то, что она распространяет. Здесь уступается, идут на уступки.
Ну, вот привлечь этому... людей в храм, это понятно, но каким способом?
Нет, оно, дело в том, что важно за словами правильно следить. Вот я, допустим, читал, книга вышла акафистов, и написано «Акафист Казанской иконе Божией Матери».
Угу.
Ну, это неправильно.
Ну, так и пишется везде.
Да, нет, это неправильно, не везде так
нет,
пишется, слава Богу.
Нет, то, что
Богу.
Это неправильно, это понятно.
Нет, надо написать «Акафист Божией Матери перед иконой Казанской», перед иконой, а получается, читают акафист молитву иконе.
Да, что есть.
Не Божией Матери, вроде бы мы
да,
так говорим.
Да, что есть иконе.
Да, вот мы так говорим, что вот Казанская Богородица такая-то, но не такое количество.
Но это как раз к вопросу о том, что ой, я
правильные
вот только
слова.
Николаю Чудотворцу, ой, я вот только Казанской мне помогает, ой, вот я
не,
тут
Спиридонушке. Немножко другое здесь. Здесь очень важно правильно подбирать слова для того, чтобы определять эти вещи. Поэтому, если убрать вот из афиши слово «яблочный спас»,
так то никто и не пойдет.
Почему назвать его праздник освящения плодов и все там? Вот, и все, не надо Спасителя к яблокам привязывать здесь Господа нашего Иисуса Христа.
Но с другой стороны, батюшка, смотрите,
его.
Мы в наших выпусках довольно часто
оставить.
Говорим о том, что Господь должен освящать каждый, буквально каждую минуту нашей жизни. То есть в каждом мгновении, в каждом
правильно.
Действии мы должны под это подкладывать нашу веру. Ну, то есть идем гуляем, там, да, спасибо тебе, Господи, пошли в кино, там... Господи, спасибо за то, что там вот так все сложилось, да, там, я не знаю, или там, Господи, помоги, когда там что-то не получается. То есть буквально каждый этот, так вот, вот это вот желание подложить каждый, вот под каждую минуту своей жизни, под каждое действие, оно зачастую, когда мы не находим сами вопрос «как», ответ на вопрос «как», потому что приходим в храм, один батюшка сказал одно, второй батюшка сказал другое, третье, мы в итоге ничего не поняли, а в итоге вот выливается все это вот в какое-то язычество, действительно, когда мы там вместо того, чтобы просто приехать и помолиться, начинается там иконку привезти, земельку собрать, тут 300 шагов пройти, тут еще что-то обойти, тут пробежать.
Вот, вот поэтому и нужно прежде всего религиозное просвещение, нужно оглашение полноценное, которое, в общем-то, в православии ничего такого лишнего, скажем так, совершенно уж нет. Есть вот то, что вы говорили, некоторые такие тонкости, ну, это речевые ошибки, я думаю, mm-hmm. прежде всего. Но есть нарушение, скажем, иерархическое. Вот все-таки очень важно выстроить иерархию ценностей. И если она вот будет выстроена правильно, тогда все может иметь место. Просто место, оно чего-то окажется очень далеким, а какие-то вещи выступят вперед.
И какая же она?
Ну, вот я бы так вот, вы говорили, Николай Чудотворец, я все в пример привожу, потому что он такой наглядный, как один брат, такой человек верующий, христианин. Батюшка, я вот тут не был в храме долгое время, болел, но я молился, Николай Чудотворец вот молился там, Пантелеимону, целителю молился, ну и Богу тоже молился. И меня так это, вроде бы оговорка такая, но она мне так хорошо показала, что для многих людей быть в церкви – это молиться Богу тоже. И Богу тоже. Так вот, слово как раз вот Бог, оно должно стоять на первом месте, прежде всего. А остальное уже все производно должно быть. И поэтому, если вот эта иерархия будет выстроена, то тогда какие-то вещи у нас вообще отпадут, и мы начнем понимать правильно, что такое вера христианская. Но для этого нужно, чтобы Бог стал в центре жизни человека, Христос стал в центре. Для этого, конечно же, нужно просвещение. Нет, этих вещей меньше стало различных. Скажем, приведу пример, что в советское время священникам запрещено было проповедовать для людей и учить их вере. Народ запрещено. То есть батюшка пришел, его наняли, кстати, так по уставу и было прописано, что он только нанимает его община совершать богослужение, совершил и до свидания. Если начинал чего-то там он учить, то могли его и все запретить служить им. И поэтому, к сожалению, люди варились в своей тарелке, что называется. И вот как ни странно, в 90-е годы, когда появилась возможность храм открывать, то самыми тяжелыми приходами вот в этом плане оказались приходы, которые не закрывались в советской. Вроде бы, казалось бы, не закрывался храм вообще, атмосфера там самая тяжелая оказалась. Потому что люди варились в своем вот этом котле, придумывали там не весь чего. И когда приходил священник, и у него появилась возможность людям рассказывать о вере христианской, эти разговоры воспринимались совершенно в штыки, как какая-то ересь, что священник пришел тут и начинает разбивать их представление о вере, о церкви, и они противились этому.
Но многие обряды сейчас, кстати, и идут от того, что «а у меня так вот мама делала,
да,
а вот у меня папа».
Все верно. Так вот,
все из семьи.
Помню храм, прихожане мне с удовольствием в то время приехали и рассказывают, то есть, простите, приехали и рассказывают, в одном храме зашли и видят Великим постом, все бабушки стоят, а в основном старушки это были в те времена, стоят на коленях, земной поклон кладут и руками опираются на пол, руки у них в кулаки сжаты. Потом, говорит, спрашиваем вас, а зачем вы руки-то сжимаете, когда это самое поклон-то кладете? Ну как, говорит, это у нас ведь не просто кулаки, это у нас, мы же ведь овцы Христовы, и это у нас копыта. Да, сейчас уже в храме такого вряд ли встретишь, поэтому ситуация, конечно же, изменилась.
Батюшка, ну вот смотрите, во-первых, бывают разные мнение священников на одну и ту же тему. То есть берем какой-нибудь вопрос, идем в один храм, один священник так, второй священник эдак, третий по-другому. Плюс есть еще так называемые табуированные темы, о которых, ну, скажем так, неприлично воспитанному человеку спрашивать. как те же самые там.
Значит, и не надо спрашивать об этом.
Хорошо, а как? Если а вот как? Я не знаю, в учебниках не написано.
Не надо этого знать.
Вопросы какой-то вот. Супружеской близости. Вопросы нечистоты.
Вам вот инструкцию, вот всегда надо инструкцию какую-то выдать.
Но мы же говорим о том, что верующему человеку секунду мы
вот каждую секунду нас руководит Бог, а не инструкция.
Так.
Бог – это не инструкция. Вот и надо говорить: Господи, руководи ты мной каждую секунду, но не надо мне инструкцию убрать.
Так, вот. А если есть действительно какой-то вопрос?
Ну все, и спросил у Господа Бога: Господи, подскажи мне, так, и все, Бог сказал.
Не ответил же.
Как не ответил?
Ну, в смысле?
Не спрашивали, батюшки побежали первым делом. Они же помолиться, сказать: Господи, просвети ты меня, как в духе христианской веры, любви. Ведь есть у меня все-таки совесть маломальская, не совсем пропил, скажем так, условно, да. Вот, подскажи ты мне, как сделать? И все, и Господь скажет человеку. Да, а почему мы...
Подождите, то есть у батюшек спрашивать не надо?
Нет, не надо, не обязательно. Дело в том, что понимаете, какая ситуация у батюшек. Если священник отвечает по-разному, значит, этот вопрос, он как бы не догматизирован.
Так.
Нету ни канона, ни догмата по этому вопросу.
Если вот. Нету канонов и догматов.
Можно в разной ситуации, вот, допустим, святитель Феофан пишет в письмах, там можно всякое начитать, там у него и прочитать, что надо поститься, молиться, и читаешь дальше, ты пей молочко-то великим постом, он кому-то пишет, я помню, как одного человека в соблазн прочитал у Феофана совет пить постом великим молочко кому-то.
Вот, кстати, это очень распространенная такая проблема, когда люди приходят в храмы, начинают воцерковляться, начинают читать святых отцов, и там у них действительно расхождение по самым ключевым моментам,
это же разным людям было сказано.
Постов, понимаете?
Человек больной, Феофан его знал, что человек больной, он советует ему пить молочко, чего непонятного-то.
Так...
Вот. А для другого человека он другое посоветует, так же вот и батюшка тоже, одному так, один так понимает ситуацию, другой по-другому понимает ситуацию.
Так подождите,
поэтому надо у Господа Бога спрашивать,
не надо.
Почему не надо-то? Нет, есть догматические, вероучительные вещи, а есть...
Это понятно.
Есть различные...
Мы можем просто догматическое богословие открыть.
Да, все правильно, да, все правильно. Есть, а остальное, конечно же, нужно с рассуждением. Но мы немножко чуть-чуть отвлеклись от нашей темы. Так вот, на Руси двоеверие. И вот крестьянская среда, она, конечно же, рождала, тем более не очень грамотная была в этом плане, в плане вероучения. Я читал книги священнослужителей, инструкции такие, настольные книги священнослужителей, до революции. И там, что происходило в селах, конечно же, это просто такие вещи очень, где забавные, а где и страшные даже. Ну, скажем, опахивание там полей, там было сжигание дома с ведьмой там и прочих-прочих таких вещей. Очень много было среди народа.
Ведьм как-то, да, к ним очень плохо относились.
Да, могли запереть просто в избу и поджечь ее, и все. Вот, и поэтому священник, он тоже призывался именно к просвещению таких вещей. Скажем, какая-то чума ходит, то там голая женщина, значит, это с сахой, девушки опахивали вот это село, чтобы, значит, это все не прошло. Ну, в общем, всю скотину и все живое убивали на пути. Ну, много чего таких вот вещей. Сейчас этого, конечно же, уже нет. Потому что все-таки люди действительно стали более образованными, более грамотными. Сейчас чаще всего возникают какие-то, ну, действительно, вот когда у людей плоховато сознание веры, вы знаете, я бы сказал, что прореха, где образуется, не в тех вопросах, как вы говорили, как вы их называли, интимно, деликатно или как-то, вот, а прореха возникает, когда люди боятся спрашивать о каких-то вещах, скажем, что касается смерти, похорон.
Но это вот, тоже одна из тем,
вещей.
Ну,
а что тут деликатного-то ничего нету?
Различных.
Можно целую лекцию на эту тему батюшке в храме читать, и никто ему слова не скажет, что он что-то не то говорит. Но люди стараются об этом ничего не слушать, ничего... То есть отключать. И вот тут-то самый большой разгул так называемого народного православия-то и происходит. Как помню, когда-то в село меня пригласили, храма нет, отпевать кого-то, отпевание совершили. Я в конце отпевания слышу грохот страшный, как удар будет, аж изба ходуном пошла. Раз, я ж кадила с перепугу чуть не выронил. Второй раз бах, третий раз бах, да, вот. потом выяснилось, что там дверями надо 3 раза стукнуть посильнее, чтобы покойник не ходил. Покойники, не знаете, такой народ беспокойный. Они не чтобы спокойно лежать в земельке, почему-то ходят все время, да, и чтобы они не ходили. Потом, значит, гроб вынесли, и мужичок, все, переворачивайте скамейки, переворачивайте мебель.
Завешивание вот.
Ну, завешивание, зеркал. Ладно, это еще я бы к этому так терпимо отнесся, потому
кстати,
что...
Кстати, не надо завешивать зеркала?
Ну, не надо их, там же... Их... Дело в том, что, ну, как бы, ни к чему смотреть, если в доме покойник, там, а, ну, если гроба нет, то и завешивать ничего не надо, если это все
ну, как,
в доме
принято
происходит.
Же вот до 9
ну, да,
дней.
Ну, да, 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 много там чего принято, и надо мебель переворачивать. И,
ну, мужичок, про мебель я не слышала.
Ну, стол, вот нет. Стол или скамейка, на которой стоял гроб, или табуретки, их после того, как гроб унесли, надо перевернуть.
Угу.
И вот мужичок-то говорит, переверните. Надо, говорит, все соблюдать. Правильно, батюшка? Я так это самое, значит, возмущенно говорю, нет, говорю, неправильно. Вот так вот просвещал народ. Но я думаю, что, наверное, человек подумал, что поп какой-то неправильный пришел.
Неправильный,
нечего
да.
слушать.
Он делает неправильный
да.
мед.
Вот. И вот, вот здесь, вот, да, огромное количество различных. Поэтому, мне кажется, христианская православная церковь, она как-то должна не то, что заниматься напрямую, лекции читать во время похорон, это тоже не совсем уместно объяснять тут, но какое-то такое впечатление хорошее создавать у людей через эту службу, через нашу молитву, чтобы они потом пришли в храм, и потом уже с ними можно было поговорить, рассказать о каких-то вещах. Очень много суеверий, но стало меньше все равно. Вот заметьте, все-таки сейчас меньше объявлений всяких гадалок, предсказательниц, там всяких... астрологов, как-то
слушайте,
все равно накал
ну,
снизился.
Я в последнее время довольно часто читаю в новостях о том, что какая-то там женщина попала на уловку вот всяких там магов, угу. гадалок, экстрасенсов и прочее, и прочее.
Ну, так оно, но вот когда-то это просто на
вот
улицах плакаты висели целые.
А, ну, в этом плане, наверное, да, да но
люди стали более осторожными.
Меньше
люди
не стало,
менее доверчивые, по крайней мере, сторону. Люди скептически, более скептически относиться стали к этим вещам. То есть, уже люди как-то, они научились выбирать. Ну, вот, чтобы как-то нам, все-таки священнослужителям, ведь беда в чем заключается? Беда в том, что много людей, которые в храме Божьем круглые сутки, что называется, находятся, и в них вот сохраняются, вот как вы правильно говорите, вот когда-то усвоенные неверные какие-то представления. И они их начинают транслировать, передавать тем людям, которые пришли первый раз в храм, угу. которые ничего не знают. Священники по-разному могут отвечать, но все равно каких-то уж совершенно диких там вещей не скажут. А вот здесь, в церковных всяких лавках и прочее, прочее, или так просто какая-то, как говорят, монашка сказала, угу. то есть женщина свечки там выколупывает, скажем, вот у нее спросили.
То есть, приходя в храм, да, наверное, не надо тут у всех прихожан спрашивать совета.
Да, совершенно верно, не надо быть. И слушать не надо слушать различных не советов. Ну, нужно все-таки вот такое просвещение. И оно идет, я вижу, как это работает действительно в людях, конечно же, может быть, не так. Да, и вот еще о чем я хочу сказать, дело в том, что многие вот эти вот такие как бы суеверия, предрассудки, они держатся не только на незнании. Вот у нас в советское время, помню, атеистические всякие картинки рисовали, какая-то неграмотная, мол, бабушка, вот она там святой водой брызгает там чего-то, что-то делает, но это она все по невежеству делает. Делает, по неграмотности все, потому что образования-то у нее никакого нет. Вот если людей образовать, вот если их научить, там, они все будут делать по-другому, атеистами угу. будут, то есть имелось в виду. Но, вы знаете, никакое образование не помогает на самом деле. И в советское время не помогало, и сейчас не помогает. Люди с двумя, то и более высшими образованиями, и порой у них встречаются совершенно какие-то странные предрассудки. А почему? Потому что здесь уже работает психика человека. У всех у нас есть какие-то, ну, скажем так, не самые, может, патологические, такие страшные, но отклонения. Какие-то страхи, какие-то приметы у человека затвердились. И вот эти страхи, они, если попадают на религиозную почву, то они обрастают вот этими религиозными действиями какими-либо. То есть нужно обязательно, скажем там, поцеловать икону такую-то в храме, кому-то сделать вот так вот, если там свечу его потушили раньше времени, то все, значит, это очень плохо. Но это человек, ему объяснять бесполезно, потому что здесь уже проблема человеческой психики. Как есть вот у людей какие-то страхи, что кто-то боится высоты, кто-то там еще каких-то вещей, и он это все объясняет ритуалами какими-то, обставляет и прочее, прочее. Люди, вот есть некоторые страхи у них, и они их рационализируют, то есть они не просто так боятся, объясняют ведь, почему это все происходит, ведь придумывают там какие-то такие вещи, ну, даже иногда вполне правдоподобные. Вот точно так же и здесь. Поэтому какие-то вещи придется смириться. Но главное, чтобы они... Вы знаете, людей со всякими трудностями психическими, психологическими немало в храм приходит. И правильно делают они, что приходят. Ну что, ну куда же им еще пойти? Ну они не то, что там совсем уж там больные. Ну вот какие-то у них... Никто их особо так не слушает. К психологу некоторые пойти не решаются. Храм... Он помогает, он исцеляет душу человека. Я сам видел, как многие люди даже с диагнозом, что называется, становятся спокойнее, сдержаннее. Вот. Но самое главное, чтобы эти люди, которые приходят, они не, как бы не определяли, не задавали тон в храме, атмосферу этого храма, как бы не заражали приход, общину всем этим. И здесь как раз вот пастырь, священник, ведь пастырь овец словесных, ведь почему так важно, я вот всегда за слова так радею, потому что священник, пастырь, овец словесный, он пастырь-то, он словом пасет пасту свою, то есть наставлениями это все должно происходить, и поэтому слова играют очень важную роль.
Ну, это если к словам еще прикладывается некая харизма и умение завоевать доверие прихожан.
Ну, если слова будут правильные, эти подбирать и в нужный момент, то придет тебе и харизма, и тем более будут доверять прихожане. Но очень важно их правильно объяснять, как, что имеется в виду за тем или иным словом. Поэтому вот заниматься священнику нужно, группы гласительные, евангельские, библейские создавать, то есть нацеливать людей на самое главное. И, конечно же, объяснять, что есть вещи, которые могут иметь место. Ну, привез ты там какую-нибудь святыньку со святых мест, съездил там, что-то там привез, но не привез, тоже ничего страшного, ничего не произошло. Главное то, что ты в душе своей привез, а не в карманах, не в сумках. Вот, вот если на людей вот на такие вещи, на духовные настраивать, прежде всего, на внутренние, то, ну, к сожалению, вот у нас, видите, иногда наоборот бывает, вот, особенно, опять же, в церковных лавках, вот, купите то, купите все, материальное преобладает, вот, и не объясняется людям. Вот поставь там батюшку так нормального в церковную лавку, он все, храм прогорит ведь. Да, к сожалению, такое тоже может быть, потому что батюшка все будет правильно говорить, и все.
Ну, со стороны экономики действительно выгоды будет мало.
Но зато приобретет, зато он приобретет...
Зато души спасет.
Да, паству свою, которую она все-таки в нормальных вот условиях, она позаботится и о батюшке, и о приходе.
Ну, если подытожить наш сегодняшний разговор про так называемое народное православие, батюшка, вот какие несколько правил все-таки должны соблюдать прихожане, чтобы не поддаться вот на эту самую удочку так называемого народного православия, потому что я вот подписана на блоги нескольких известных священников, они отвечают на вопросы, ну, в открытый доступ все это выкладывают, ответы коротенькие, там коротенькие вопросы, коротенькие ответы, и я часто вижу, что у людей-то действительно очень много вопросов касается обрядов. Ну, там можно ли крестик с умершего носить, да, то есть можно ли что-то там, вот как вы говорили, свечка, если задулась раньше времени, то вот значит ли это что-то. То есть вопросы, они возникают постоянно, когда ты начинаешь жить христианской жизнью именно вот в мелочах каких-то. Вот все-таки кому бы задавать эти вопросы?
А их не надо задавать. Дело в том, что батюшки отвечают молодцы, конечно же, но поток этих вопросов, он никогда не исчерпается.
Он не исчерпается, и он не исчерпается, касается вот именно
если
каких-то
не,
мелочей.
Если
вот
не ответить вот на самый главный вопрос. Вот как только ответ произойдет человек на самый главный вопрос, остальные просто все как горох от стенки отскочат.
Но пока-то этого не произошло.
А вот и надо священнослужителям говорить. Вот возьмем, допустим, страхи.
Так.
Возьмем такую истину христианскую. Кто Бога боится? Боится, тому никто и ничто не страшно. Вот я исхожу из этих позиций. Так. Свечка погасла, а я же Бога боюсь. Я даже не заметил, что она погасла. Я перед Богом у меня благоговею. Вот это там произошло, тоже ничего такого. Далее, вот что там еще, какие у нас подобные вопросы? Куда что ставить, не ставить?
Куда
свечу
ставить,
куда
да.
свечу поставить? Я пришел в храм помолиться Господу Богу. Пришел с любовью. Ну, какая разница? Да никуда я ничего ставить не буду. Или все везде поставлю. Вот, исходить...
Надо ли вставать на колени при возгласе «Святая святым» на литургии? Ну, то есть, вот опять же, какие-то обрядовые вещи.
Исходить будем из любви Господу Богу. Душа подсказала встать на колени, встал. Не подсказала, не встал. Все. Вот этим, то есть именно исходить из самого главного, из нашей веры, любви. И остальное, как вот Господь ведь Евангелие говорит, ищите прежде всего Царство Божие, правды Его, а все остальное приложится. А у нас, наоборот, все ищут всего остального и думают, что через это Царство Божие приложится. Нет, Царство Божие – это не приложение.
Платить коммуналку за тещу считается ли десятиной? Как вам такое? Ну, то есть, я вот опять же к вопросам, да, то есть, они на самом деле разные, вот я много уже времени подписана, они там, правда, можно ли там записки за католиков или за иноверцев подавать, и то есть, они касаются как раз-таки вот таких вот мелочей именно, которые с одной стороны вроде как...
Потому что человек не ответил для себя на самый главный вопрос. От своих отношений личных с Богом. Спросите у Господа Бога, платить за тещу или не платить. Вот. И человек поймет, а ведь все-таки Господь-то мне сказал, ну и жадина ты. На самом-то деле лукавство в твоем вопросе. Почитать Евангелие. Кстати, вот Христос, если взять вот Евангелие, бы люди в руки брали, это он все называет фарисейством. И он постоянно громит этих фарисеев, которые говорят вот так, а сами делают вот так, оправдывают. Люди, вот в Евангелии надо ответы-то на все на это. И в Священном Писании искать прежде всего.
Ну что ж, на этой прекрасной ноте давайте закончим наш сегодняшний разговор про народное православие. Мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!